Мед Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Удастся ли украинским политикам найти компромисс друг с другом и договориться с Москвой о поставках газа? В Москву прибывает с визитом президент Украины Виктор Ющенко. Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна. Бывший вице-президент ЮКОСа переведен в специальную клинику, однако сведений о состоянии его здоровья по-прежнему нет. И судьба Европейского университета в Санкт-Петербурге, деятельность которого приостановили пожарные, и дома скульптора в Москве, подвергающегося рейдерским атакам. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве под председательством президентов Украины и России Виктора Ющенко и Владимира Путина состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Визит Ющенко будет проходить на фоне пока так и не урегулированного между двумя странами газового конфликта. «Газпром» продолжит переговоры с «Нафтогазом» Украины о погашении задолженности за поставки российского газа. Как сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, российский холдинг готов обсуждать вопрос изменения схемы, но после выплаты уже накопившегося долга. Накануне вечером пресс-служба украинского правительства во главе с Юлией Тимошенко заявила, что на переговорах между «Нафтогазом» и «Газпромом» достигнут успех и что намеченного на сегодня начала сокращения поставок газа не будет. «Газпром» эти утверждения опроверг и пока по-прежнему грозит ограничить подачу газа сегодня в 8 часов вечера. Новый газовый конфликт также обнажил некоторые противоречия между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, которая предлагает решать газовую проблему по-своему. Виктора Ющенко провожает в Москву наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
На последних переговорах Виктора Ющенко с Владимиром Путиным в статусе президента в Киеве не ожидают каких-либо прорывов в украинско-российских отношениях. Символическим называет этот визит украинского лидера в Москву директор Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
То есть это и прощание с Путиным, и в то же время попытка, я думаю, знакомства с будущим президентом. Ну, прощание формальное, поскольку Путин останется в системе власти. Но попытка все-таки восстановить диалог между государствами на самом высоком уровне. А для Путина важно тоже поставить такую точку, что к нему приехали.
В российской столице довольно жестко отреагировали на стремление Киева присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО на апрельском саммите Североатлантического союза в Бухаресте. В случае вступления в НАТО Кремль грозит Украине разрывом военно-технического сотрудничества и введением визового режима. Удар по двухсторонним отношениям нанесло и газовое противостояние.
Конфликт, который разгорелся вокруг темы газа, он, конечно, очень сильно испортил атмосферу визита. Конечно же, решать этот вопрос должны не президенты. Они могут лишь наметить контуры, принципиальные основы на перспективу решения этой проблемы. Но это вопрос отношений хозяйствующих субъектов. Поэтому, к сожалению, вот этот конфликт, он, конечно же, очень серьезно исказит и переговорный процесс, и деформирует саму атмосферу восприятия этого визита, как бы изначально поставив эту встречу в такие конфликтные рамки.
После встречи двух президентов состоятся переговоры в расширенном составе, на которых будут подведены итоги работы Украинско-Российской межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.
Свидетельством позитивной работы этой комиссии было в частности то, что очень динамично развивался двусторонний товарооборот и в текущем режиме решались многие конфликтные вопросы. Не было прорыва, например, вот, в вопросах делимитации границы, особенно вот, морской границы в Азовском море. Пока далеко от решения такой проблематичный вопрос, как судьба дальнейшего пребывания на территории Украины Черноморского флота России, но в целом, все-таки, двусторонние отношения в прошлом году вышли из той конфликтной фазы, в которой они пребывали, допустим, вот зимой 2006 года.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И еще один украинский эксперт сейчас с нами на прямой связи. Это директор Киевского института проблем управления, политолог Кость Бондаренко. Доброе утро, Кость.
Доброе утро.
Я бы хотел все-таки спросить вас в связи с газовым конфликтом между Россией и Украиной, почему так быстро в этом вопросе обнажились разногласия между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, которые он с такой настойчивостью продвигал на пост премьера, и могут ли российско-украинские отношения и их возможное ухудшение стать угрозой для коалиции украинских оранжевых политиков?
Я считаю, что, в принципе, обнажились не столько противоречия относительно газового вопроса, противоречия между Ющенко и Тимошенко, сколько обнажились противоречия, которые существуют внутри постпомаранчевой команды. В данной ситуации следует учесть, что газовые противоречия это являются лишь частью глобальных противоречий, которые существуют на сегодняшний день в оранжевом лагере. У Юлии Тимошенко и у Виктора Ющенко существуют разные взгляды на целый ряд моментов. Скажем так, не столько у Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко, сколько у Юлии Тимошенко и бизнес-окружения Виктора Ющенко. Виктор Ющенко и его бизнес-окружение всячески стараются сохранить посредника, посредника, который занимается торговлей газом в Украине, в том числе и российским газом, компания «Росукрэнерго». Юлия Тимошенко выступает за прямые поставки газа, за прямые контракты между Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» и российским «Газпромом». Это одно из существенных противоречий, но таких противоречий можно найти еще немало.
Скажите, пожалуйста, Кость, если вообще оценивать российско-украинские отношения за период президентства Владимира Путина, как изменились позиции стран по ключевым вопросам, ну, в частности, речь идет о статусе Черноморского флота, о возможном вступлении Украины в НАТО и о других темах?
Я считаю, что за время президентства Владимира Путина вообще изменились подходы России не только к Украине, но и к бывшим республикам, членам Советского Союза, республикам Союза СССР. Дело в том, что Россия поменяла свою геополитическую доктрину. Если ранее она делала ставку на активизацию своей деятельности и своей роли на постсоветском пространстве, то сейчас ее интересы сосредоточены на Дальнем Востоке, преимущественно на Дальнем Востоке, и, соответственно, Украина после Оранжевой революции превращается уже в некое государство, которое мало интересует Россию с геополитической точки зрения. Украина является только экономическим партнером и сохраняет некие, скажем так, иррациональные привязки к России, привязки, которые диктуются где-то исторической традицией, а не только экономической целесообразностью.
Спасибо, Кость. На прямой связи из Киева был директор Киевского института проблем управления, политолог и историк Кость Бондаренко. Напомню, сегодня в Москве президент Украины Виктор Ющенко проведет последние переговоры с Владимиром Путиным в статусе президента. К теме российско-украинских отношений мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире, напомню, информационная программа «Свобода в 9» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве продолжатся российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на сегодняшнее утро сокращение поставок топлива на Украину отложено до вечера. Сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Два российских бомбардировщика пролетели над авианосцем США в Тихом океане. Для их сопровождения были подняты в воздух истребители, сообщил официальный представитель Вашингтона. Совет Безопасности ООН выступил с призывом сохранять спокойствие в Восточном Тиморе после того, как в результате нападения мятежников был тяжело ранен президент страны Жозе Рамуш Орта. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Михаил Барзыкин. Песни для маршей несогласных. Рекорды лондонских аукционов. Карлос Рейгадос и его фильм «Безмолвный свет». 9 минут джаза. Сир Роланд Хен и Натали Коул. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
И одна из центральных тем – это тема предвыборная. Много публикаций о грядущих выборах президента и, в частности, о нарушениях, о которых уже говорят наблюдатели.
Статья в «Коммерсанте Дейли» называется «Голоса на вынос». В регионах началась массовая выдача открепительных удостоверений для голосования на президентских выборах. Как заявил лидер фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Ренат Сулейманов, по имеющимся у обкома Компартии данным, облсберком выдал уже более 3000 открепительных удостоверений. Мы дали поручение своим представителям в избиркоме посмотреть, кому выданы эти открепительные. Есть информация о том, что открепительные выдаются даже без соответствующей записи паспортных данных. Мы не раз говорили, что есть разные формы манипулирования голосами. Массовая выдача открепительных удостоверений – одна из таких форм, заявил Ренат Сулейманов.
Ну и еще одна проблема, о которой говорят в России практически накануне любого голосования, будь то федеральные или местные выборы, это обеспечение явки, которую, я имею в виду явку, власти порой обеспечивают не самыми законными с точки зрения экспертов методами.
Есть об этом публикация в «Независимой газете», она называется «Бесплатный сыр для избирателя». Борьба за явку на мартовских выборах приобретает гипертрофированный характер, прочно угнездившись в центре нынешней избирательной кампании, там, где положено находиться дебатом кандидатов, отмечает газета. Очевидно, что избиратели будут заманивать на участки самыми экзотическими способами. Между тем, результаты парламентской кампании в этом плане обрастают все новыми скандалами. В первую очередь это касается лотереи, продолжает газета. Обманутые избиратели требуют справедливости призов. По данным ассоциации «Голос», около 4% от всех сообщений наблюдателей о возможных нарушениях на выборах в Госдуму касались подкупа избирателей, то есть его узаконенного варианта бесплатных лотерей. В Пскове, например, проголосовавшим 2 декабря выдавали открытки. На выходе с участка их можно было обменивать на билеты лотереи «Десяточка». 22 декабря были разыграны призы. Автомобиль ВАЗ-2110, ноутбуки и денежный призы в 3 100 долларов. А данные розыгрыша опубликованы в местной прессе. Однако после розыгрыша призов не оказалось. То ли деньги были расхищены, то ли это был заведомый обман. В Твери с организаторами интриги не было. В этой роли выступал комитет по делам молодежи города, возглавляемый лидером Тверской молодой гвардии «Единой России» Олесей Жуковой. По правилам детской лотереи, если школьник приводил на участок взрослого, ему выдавали специальный талончик. Больше талончиков – больше призов. Как сообщили местные избиркомы, акция прошла на хорошем уровне. 95% школьников города пришли 2 декабря на участки с родителями.
Ну, хотя бы с призами не обманули. Да. И много публикаций...
Нет, тоже обманули здесь.
И много публикаций о том, какой будет роль Владимира Путина после выборов. Эта тема не новая, но появляются все новые и новые мнения экспертов.
Издание «Газета» пишет, она как бы публикует данные по результатам конференции с участием известных российских политологов, которые прошли в понедельник. Эксперты оглашали предвыборные прогнозы, пытались объяснить, почему кампания оказалась настолько аморфной, и в частности оценили активность Владимира Путина в преддверии выборов. Всю прошлую неделю президент выступал с такой страстью, что возникло ощущение, что он никуда не уходит и не собирается покидать свой пост. А его программа, написанная до 2020 года, создана только для него, отметил ведущий аналитических программ Алексей Пушков. Газета отмечает, что эксперты даже не могут сказать, чья кампания проходит сейчас в России, Путина или Медведева. Едва ли не все они уверены, что действующий президент все же не станет премьером, но и покидать политическую авансцену он явно не собирается.
Спасибо, Вероника. Российские газеты о предвыборной тематике. Самые интересные публикации представила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов, а значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе.
Ну что ж, продолжается футбольное межсезонье в России, и я думаю, что сегодня нам будет особенно интересно поговорить об этой теме, о том, что происходит в ведущих российских клубов, и с тем, что два из этих клубов вступают в сезон буквально завтра, в матче Кубка УЕФА, который проведут «Спартак» и «Зенит».
Да, совершенно верно. Начинается сезон у этих клубов с еврокубковых матчей. Конечно, испытания не из самых легких, учитывая то, что футболисты долгое время отдыхали и, разумеется, в растренированном состоянии, мягко говоря, находятся, в отличие от соперников, поскольку и в чемпионате Испании, и в чемпионате Франции в разгаре турниры. Оба клуба, соперники российских команд, и Вильярреал, и Марсель на подъеме, в последнее время неплохо выступают. Марсель, наконец-то, с дна турнирной таблицы под руководством Эрика Геретса вынырнул, если так можно выразиться. Вильярреал претендует на то, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов в Испании. Так что борьба будет чрезвычайно острой. К тому же обе команды, и «Зенит», и «Спартак», понесли определенные потери. Как известно, Мартин Шкартел уехал из питерского клуба в Ливерпуль. Но главный тренер Дик Адвокат заявил о том, что потеря эта восполнена, и заменить Шкартела призван его соотечественник, 22-летний игрок сборной Словакии и клуба Жилина Томаш Губачан. Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов долларов. Губачан талантовый, молодой, очень перспективный игрок, сказал консультант президента «Зенита» по трансферным вопросам Константин Сарсаня. Я ссылаюсь на публикацию в интернет-издании «Газета.ру». Ну и Адвокат в преддверии матча с Вильяреалом заявил о том, что его подопечные готовы не на 100%. А что касается «Спартака», то разрешился вопрос с молодым полузащитником Алексеем Рябко. Как известно, он подписал контракт с казанским «Рубином». Но, разумеется, это не самая главная новость в составе «Спартака». Селекционеры и работники просматривают игру Марселя. Вот что, в частности, сказал селекционер «Спартака» Дмитрий Попов, просмотрев матч Марселя и Ниццы. Марселя держал победу со счетом 2-0. Игра Марселя произвела очень хорошее впечатление, признался Попов. Чувствуется, что они отлично готовы и с физической точки зрения, и с тактической. Так что борьба предстоит нам очень-очень нелегкая. К тому же Марсель находится на пике формы. Несколько игроков этого клуба приехали с розыгрыша Кубка Африки. В частности, это Ньянг и Сиссе, где они выступили очень и очень неплохо.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна. Ему наконец-то подтвердили информацию о том, что бывший топ-менеджер ЮКОСа, тяжело больной Алексанян, переведен в гематологическое отделение одной из московских клиник. Однако пока о состоянии, собственно, Алексаняна и о новых условиях, в которых ему оказывается лечение, ничего не известно. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты Василия Алексаняна до сих пор не могут встретиться со своим подзащитным, переведенным из следственного изолятора «Матросская тишина» в специализированную гражданскую клинику. Поэтому пока об условиях, в которых находится Алексанян, и качестве его лечения, адвокаты сообщают лишь общие сведения, говорит Елена Львова.
Известно только, что он находится в больнице, в которой есть гематологическое отделение. Но, как мы сейчас понимаем из бесед с врачами, проводится ему антиретровирусная терапия. Хотя в соответствии с заключением, которое мы все видели, на основании которого он был переведен туда, там было написано, что будет проводиться гематологическое лечение, и вместе с ним будет согласовываться лечение против ВИЧ. Выяснить что-то подробно мы могли только у врачей, потому что сегодня опять адвокаты не допустили на свидание с Алексаняном, сообщив о том, что есть справка, что он не может участвовать в судебно-следственных действиях. Мы считаем, что это чистое беззаконие, потому что адвокат имеет право на свидание со своим подзащитным без ограничений во времени и количества свиданий. А мы не можем узнать у нашего подзащитного, как у него дела, как он себя чувствует. Почему? Почему, если адвокат приходит, он не может пройти в палату?
Елена Евгеньевна, а кто должен выдавать разрешение на свидание?
Разрешение на свидание выдает суд, и оно находится в следственном изоляторе, хотя на самом деле следственный изолятор можно проходить уже теперь и по ордеру на ведение дела. Но у нас же есть это разрешение на свидание, зачем это волокиту устраивать? Сегодня адвокат Дангян ждал 3 часа, пока его примет начальник следственного изолятора, потому что мы не знали, как поступить, и решили заявление оформить, несмотря ни на что, думаем, такая ситуация, все-таки он сейчас в больнице, то он сказал, давайте через канцелярию. То есть какая процедура будет получения вот этой бумаги, в соответствии с которой мы можем туда проходить, неизвестно. Скорее всего, нам каждый день придется приезжать в СИЗО, получать какие-то бумаги или разрешения, и потом ехать туда. И там уже врачи будут говорить, могут ли они его выдать по каким-то медицинским показаниям или нет, для того, чтобы мы с ним могли побеседовать. И вот на ровном месте опять раздувается конфликт.
Сказала адвокат Василия Алексаняна Елена Львова. Родственникам также необходимо получить разрешение судьи для посещения Алексаняна в больнице, ведь меру пресечения, содержания под стражей, никто не отменял. Сегодня же стало известно об окончании голодовки Михаила Ходорковского, Меркелова, которую тот начал в конце января в знак поддержки своего бывшего партнера по бизнесу. Между тем, в начале голодовки Михаила Ходорковского начальник Читинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Юнус Амаев, за комментариями к которому обращалось агентство «Интерфакс», заявлял, что в следственных изоляторах понятия «голодовка» не существует. Есть отказ от пищи. И если отказ от пищи ничем не обоснован, отмечал Амаев, то Михаил Ходорковский будет наказан за нарушение внутреннего распорядка. Однако, по словам Вадима Клёвганта, до взысканий дело не дошло.
Нам неизвестно о каких-либо взысканиях по этому поводу, к нему примененным. И мы очень надеемся, что их и на самом деле нет. Что не было и в тайне ничего сделано от него и от нас. Никакой информации о том, что такие меры предпринимались, у нас нет. И в любом случае, если бы они и предпринимались, они были бы изначально незаконными.
Вадим Клёвган сообщил также, что в Читинском следственном изоляторе, куда после предъявления новых обвинений перевели Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, продолжается их ознакомление с материалами уголовного дела. С каждым днем тому в деле становится все больше, а дата передачи дела в суд по-прежнему не называется.
Когда это произойдет, я затрудняюсь вам сказать, по той причине, что действия наших процессуальных оппонентов, то есть следственных органов и прокуратуры, непредсказуемые, потому что то заканчивается, то возобновляется ознакомление с делом, без конца вбрасываются новые материалы. Поэтому все, что я могу сказать на данный момент, это то, что срок следствия и срок содержания под стражей и Ходорковского, и Лебедева продлен до 2 мая 2008 года. И на сегодняшний день это, к сожалению, все, чем мы располагаем в данном вопросе. Сейчас идет ознакомление с материалами дела, в частности, с дополнительно вброшенными томами в большом количестве.
Сейчас вот по приблизительным подсчетам, какой объем у дела, сколько томов?
Нам на сегодняшний день известно о существовании 152 томов. Но поскольку, как мы уже убедились, расследование ведется параллельно и под прикрытием других дел с другими номерами, откуда и вбрасываются потом копии материалов в наше дело, то гарантировать это количество как точное и как тем более как окончательное я не могу.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Гостями программы стали Борис Немцов и Владимир Милов, авторы неправительственного доклада, который официально будет презентован сегодня под названием «Путин. Итоги». Ведущая программы Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к теме российско-украинских отношений и неурегулированному спору о поставках российского газа. Расскажем о ситуации с Европейским университетом в Санкт-Петербурге и с Московским домом скульптора. Его постояльцы намерены объявить голодовку в знак протеста против рейдерского захвата здания. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на сегодняшнее утро сокращение поставок топлива на Украину отложено до вечера. Сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. В городе Усинске, республика Коми, в результате пожара погибли 7 человек. Судьба еще одного неизвестна. Предполагается, что тело остается под завалами. Пожар возник ночью на территории одной из коммерческих фирм в ангаре, где жили рабочие вахтовики из Самары. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования. Решение принято судом в Новосибирске в связи с истечением срока давности. Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели в субботу над авианосцем США «Нимец» в Тихом океане южнее берегов Японии. Об этом заявил официальный представитель Вашингтона. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозе Рамуша Орте. Совет Безопасности ООН выступил с призывом сохранять спокойствие в стране. Два журналиста американской телекомпании CBS пропали на юге Ирака. По сведениям иракской полиции, репортеры были похищены из гостиницы в городе Басра вооруженными людьми в масках. В Южной Корее полиция арестовала человека, совершившего поджог главного национального памятника – церемониальных ворот Намдымун в Сеуле. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане, пропавшего по пути из Пешавара в Кабул. Тарик Азизуддин исчез в понедельник, когда возвращался из Пакистана к месту службы. Есть опасения, что посол был похищен. В США выдвинуты обвинения в убийстве 6 предполагаемым участникам подготовки терактов 11 сентября 2001 года.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы, сегодняшнему визиту президента Украины Виктора Ющенко в Москву и продолжающемуся на этом фоне российско-украинскому газовому конфликту. Стоит вспомнить, что российский концерн «Газпром» сегодня поставляет газ украинским потребителям через 2 посреднические компании. Одна называется «Росукрэнерго», другая – «Укргазэнерго». С какой целью создавались эти структуры? Зачем вообще нужны посредники? Об этом мой коллега Иван Трефилов, экономический обозреватель «Радио Свобода», побеседовал с аналитиком Альфа-банка Константином Батуниным.
Сейчас существует несколько посреднических структур между Россией и Украиной по поставкам газа. Для чего они создавались? Что это за структуры? И какова цель была создания таких структур?
Исторически посреднические структуры в вопросах газовой торговли между Украиной и Россией существовали очень давно, практически с того момента, когда обе страны обрели независимость. Они видоизменялись, менялась структура собственников этих структур, менялась взаимосвязь «Газпрома» по отношению к этим структурам. Одной из наиболее важнейших миссий вот этих компаний, с моей точки зрения, было то, что вмешивался какой-то посредник, который помогал найти какую-то формулу цены или вообще просто компромиссную цену и, собственно, продавать на Украину газ дешевле, чем, в принципе, газ стоит, если его экспортировать в Европу дальше, то есть за пределы Украины, уже дальше в Европу. И поэтому появлялся какой-то такой посредник с непонятной структурой собственности, с непонятной взаимосвязью со стороны Украины, с непонятной взаимосвязью со стороны России, и появлялась какая-то некоторая цена, которая вдруг всех устраивала, и Украину, потому что цена была меньше, чем она потенциально должна быть, и Россию, непосредственно «Газпром», потому что эта структура, видимо, как-то через цепочку каких-то схем, опять же, не со всех понятных, имела от этого какие-то преимущества.
Ну, то есть получилось, что все-таки эти структуры своей цели добивались, ведь сейчас на Украину «Газпром» закупает туркменский газ дешевый, смешивается со своим более дорогим, получается некая среднеизвешенная цена. Насколько она экономически обоснована?
В принципе, да. Если отвечать на вопрос, выполняли свою миссию эти структуры или не выполняли, конечно, выполняли. То есть поставки шли по графику, без нарушений каких-то, если не брать какие-то экстремальные ситуации, возникающие или возникавшие в силу каких-то краткосрочных политических конъюнктурных изменений в странах. Относительно того, как сейчас происходят поставки газа на Украину, действительно основной объем поставок приходится на туркменский газ, который поставляется в эту страну. Но здесь нужно понимать, что в принципе у России, у «Газпрома», заключен долгосрочный договор с Туркменией о выкупе полного объема производства газа на территории этой бывшей Советской Республики Среднеазиатской. Поэтому, в принципе, мы можем предположить, что после того, как «Газпром» переводит на себя право собственности на этот газ, он может его им распоряжаться как своим собственным, и теоретически он мог бы его продавать как свой собственный по уже совершенно другой цене. Но, тем не менее, опять же, вот эта цепочка несколько непрозрачных посредников, она позволяет находить какую-то компромиссную цену, которая устраивает и одну сторону, и другую.
Но сейчас новое правительство Украины говорит о том, что надо убирать посредников. С точки зрения прозрачности собственности это может быть плюс. Но как это скажется на цене газа, который будет идти на Украину?
Я не думаю, что вопрос относительно того, что будущее, вот я имею в виду краткосрочное будущее, не долгосрочное, а краткосрочное будущее поставок газа на Украину, это решенный вопрос относительно того, что посредников не будет. Я думаю, здесь пока еще, по крайней мере, больше вопросов, чем ответов.
Но можно ли сказать однозначно, что устранение посредников приведет к увеличению цены газа для Украины?
Вы знаете, я не могу сказать нет, и я не могу сказать да.
С аналитиком Альфа-банка Константином Батуниным о схемах поставки российского газа на Украину беседовал Иван Трефилов. И все-таки помимо споров о газе, пристальное внимание вызывает украинская внутренняя политика, в которой наметились серьезные разногласия между главными союзниками, президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Говорит ли это о том, что Украина является просто более демократической страной, чем Россия? Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин спросил об этом жителей Ульяновска.
Я думаю, по уровню демократии мы с ними примерно одинаковы, просто им надо их политическим силам между собой, как это говорится. Не гоже разрывать с самого части ради своих каких-то политических амбиций.
Нет, не считаю. Я патриотка своей России, а не Украины.
Нет, не считаю.
проблем у них. Уж сколько лет, трое их там известных товарищей, президент, премьер, Янукович, которые все посты только меняют, а смысл толку никакого. Между собой разобраться не могут, а люди от этого страдают. В России все нормально. Лучше, когда предсказуемо, конечно. Люди привыкли к нормальной жизни.
Ни в коем случае. Смена власти очень часто. Деньги идут народные не по назначению. И авторитет на международном уровне теряет Украина.
Она поддалась американцам, поэтому я не считаю ее демократической. Ну, что у них там за свободы, я не знаю. Но уж дело доходит до того, что там устраивают драки. По-моему, это непорядочность их демократии.
В прошлом году в июле была в Севастополе. Тоже Украина, но там более свободные люди, более раскованные, чем у нас. Танцует на набережной, музыка играет, кто на гитаре, кто там на баяне.
Нет, по-моему. Да такой же бардак, как у нас.
Одинаково. Что Россия, что Украина. У меня в Одессе родственники живут. Но это город такой, там и в советское время не было советской власти как таковой. А все Украина, она разная. Западная Украина живет по своим законам. Украина восточная, она ближе к России. И поэтому вот сказать, что там вот демократичнее местами. Я считаю, там эта вся верхушка была мутит больше. Все они коррумпированные. Там Березовский у них черт с чего правит с этой... как ее с косой-то, с Тимошенко.
Нет, абсолютно. Все вроде у них там в рамках процедур, да, выборы, компроматы. Но как-то все как-то вот, я не знаю, не по-честному. Один хочет газ оторвать, другой хочет Донбасс себе подгребсти.
Я не считаю, и, во-первых, они жулики. Они за газ не платят. Пользуются то, что там идет в Западную Европу. Они же даже в советские времена, там, особенно Западная Украина, как-то не наши были. Поэтому все так и осталось. То сейчас они более свободны. Тогда они, боялись, наверное. К нам они не очень хорошо, к нашим этим самим бизнесменам. Пусть демократы, да, но ты веди себя культурно. Тогда будет другое отношение, понимаете?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, считаете ли вы Украину более демократическим государством, чем Россия? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В 2008 году в России будет 40 миллионов пользователей интернета. Nokia установит на мобильные телефоны системы навигации. Компания Yahoo отказалась от предложения покупки со стороны Microsoft. Google представил новую платформу для мобильных телефонов. На волнах Радио Свобода новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Барселоне на конгрессе «Мобильный мир 2008» компания Google продемонстрировала платформу для мобильных телефонов Android. Это первая демонстрация платформы, которую разрабатывает Google. Android работает на основе открытой операционной системы Linux. О демонстрации платформы Android рассказывает Владимир Губайловский.
Android был показан на скромных телефонах, поддерживающих стандарт GSM и интернет-доступ GPRS. Тем не менее, возможности платформы выглядели убедительно. Телефон, оснащенный Android, поддерживает обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, браузер, поиск, почту Gmail, карты Google Maps, загрузку звуковых и видеофайлов, в том числе доступ к YouTube. Более 30 производителей сотовых телефонов уже объявили о поддержке платформы. Аналитики считают, что телефоны, оснащенные платформой Android, смогут конкурировать с коммуникатором iPhone компании Apple.
Новости коротко. По оценке компании eMarketer, к концу 2008 года количество интернет-пользователей в России превысит 40 миллионов. Если прогноз подтвердится, Россия выйдет на второе место в Европе по общему числу пользователей интернета, уступая по этому показателю только Германии. Согласно долгосрочному прогнозу, в 2012 году почти 60 миллионов россиян выйдут в интернет. Компания Nokia объявила о выпуске географических карт для мобильных телефонов. Как заявил исполнительный директор компании, Nokia намерена установить на мобильные телефоны навигационные системы, подобные тем, что сегодня используются в автомобилях. Карты Nokia Maps 2.0 будут доступны пользователям телефонов Nokia серии 60 и серии 40. Компания планирует продать в течение 2008 года 35 миллионов телефонов, оснащенных навигаторами GPS и навигационными картами. Компания Yahoo направила компании Microsoft официальный отказ от предложения о слиянии. Microsoft предложила купить Yahoo за $45 миллиардов. Аналитики ожидали, что Microsoft поднимет цену за Yahoo на $12 миллиардов. Новое предложение от Microsoft не последовало. Google уже предложила Yahoo помощь в борьбе с недружественным поглощением. Кроме того, Google призвал антимонопольных регуляторов обратить особое внимание на законность подобного поглощения.
О самых интересных новостях из мира высоких технологий рассказала Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Санкт-Петербурге по-прежнему не может возобновить работу Европейский университет, опечатанный 8 февраля после проверки пожарной инспекцией. По мнению руководства учебного заведения, истинная причина проблем вовсе не противопожарная безопасность, а осуществляемая на деньги Евросоюза программа по подготовке наблюдателей за выборами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Европейский университет, опечатанный в пятницу решением Дзержинского суда по итогам проверки государственной пожарной инспекции, переживает не лучшие времена. Каждое время вырабатывает свой эзопов язык. Сегодня все знают, что разгневанный пожарный приходит в учреждение неспроста. Вот буквально вчера этот самый инспектор был светел, как майское утро, и подписывал документ, позволяющий, между прочим, выдать вузу лицензию на обучение студентов. А сегодня, придя в те же помещения, тот же инспектор потемнел, как туча, и из этой тучи уже вылетают, подобно молниям, судебные приставы, обрывают лектора на полуслове, выгоняют студентов из аудитории и опечатывают двери. Именно это и произошло 8 февраля в Европейском университете, говорит ректор Николай Вахтин.
Передо мной лежат два документа, подписанные ровно одним и тем же пожарным инспектором. Документ прошлого года, в котором написано, что все в порядке, в том числе по всем этим позициям, и документы этого года.
Сотрудники стараются делать хорошую мину при плохой игре, и их можно понять. И они, и сотрудничавшие с ними члены Петербургского яблока подозревают, что причина несоответствия нормам пожарной безопасности кроется в проекте «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», осуществлявшемся на деньги Евросоюза и не понравившимся единороссам из Госдумы, ЦИКу и горосбиркому. В проекте усмотрели нечто несоответствующее лицензии и образовательную часть проекта, семинары и тренинги для наблюдателей за выборами пришлось свернуть, не начав. Целый день 11 февраля в Европейском университете шла очередная проверка, говорит декан факультета этнологии Илья Утихин.
У нас был такой очень непростой день, очень напряженный, потому что с самого утра ожидалось, что придет комиссия из комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга, которая приходит сюда с плановой проверкой на предмет выяснения соответствия нашей деятельности требованиям лицензионным. Эта комиссия работала целый день и установила, что такое несоответствие отсутствует, что вся наша деятельность проводится в строгом соответствии с лицензионными требованиями.
К сожалению, сама комиссия решений не принимает, она только собирает материалы для комитета.
Комитет – это тот орган, который выдает нам лицензию и может ее отобрать. То есть эта комиссия, это было очень важно.
12 февраля в Европейском университете ожидают судьбоносное посещение того самого пожарного инспектора, которому надо будет предъявить работу над ошибками.
Весь университет заклеен наклейками «При пожаре звоните 01». Мы теперь все хорошо знаем этот телефон. Я надеюсь, что это удовлетворит пожарного инспектора. Днем это уже будет понятно.
Правда, инспектор был недоволен не только табличками, но и узостью коридоров, и тем, что винтовая лестница металлическая, а не бетонная, и другими недостатками, изначально присущими самому старинному зданию. Так что при желании у пожарного инспектора всегда будет к чему придраться, а каково будет желание, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве продолжатся российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на сегодняшнее утро сокращение поставок топлива отложено до вечера. Сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. В городе Усинск, республика Коми, в результате пожара погибли 7 человек. Пожар возник ночью на территории одной из коммерческих фирм в ангаре, где жили рабочие вахтовики из Самары. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Два российских бомбардировщика пролетели над авианосцем США в Тихом океане. Для их сопровождения были подняты в воздух истребители, сообщил официальный представитель Вашингтона. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В эфире «Свобода в 9». Дело о банкротстве московского планетария, новый игрок на рынке розничной продажи бензина в Санкт-Петербурге, ликвидирует ли в Москве службу эвакуации автомобилей и когда заработает завод компании General Motors в Ленинградской области. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Сегодня арбитражный суд Москвы слушает дело о банкротстве московского планетария по заявлению «Энергомашконсалтинга» о долге в 8 миллионов рублей. За 13 лет на реконструкцию планетария из бюджета Москвы было выделено более 1 миллиарда рублей. Петербург. Компания ТНК «БП» планирует открыть 50 автозаправочных станций в городе. В случае успешного завершения проекта в Петербурге появится 1500 новых рабочих мест. Инвестиции в этот проект планируются до 150 миллионов долларов. Более 1 миллиарда рублей компания вложила в фонд развития Петербурга. Эти средства идут на реставрацию Адмиралтейства, Троицкого и Смольного соборов. Москва. Столичный мэр заявил, что систему работы эвакуаторов могут лишить финансирования, либо ликвидируют из-за жалоб москвичей на незаконное взимание платы за эвакуацию и хранение автомобилей. Юрий Лужков возмущен тем, что происходит, цитирую, «сращивание некоторых сотрудников службы перемещения автомобилей с сотрудниками милиции». В ответ на это гневное заявление в тот же день в телевизионном эфире оправдывались руководители службы перемещения и департамента ЖКХ.
«Мы не можем работать без сотрудников ДПС. Это работа у нас совместная. Сотрудник ДПС принимает решение в эвакуации той или иной машины. Уже впоследствии мы являемся техническими исполнителями. Все эти критики мы сейчас примем дополнительные меры».
«Все это криминальный бизнес, который на сегодняшний день нам надо общими усилиями службы перемещения и службы безопасности ГУВД надо искоренять все это дело. Мы не должны своей работой дискредитировать те решения, которые ставились перед этой службой».
Петербург. В марте заработает учебный центр для будущего персонала завода General Motors в Шушарах. Уже практически закончено строительство корпусов, начинается монтаж станков, а само производство планируют открыть в ноябре этого года. Компания намерена выпускать бюджетные автомобили, базовые модели Opel и Chevrolet по ценам чуть дороже 250 тысяч рублей. Москва. В январе на 16% выросла стоимость минимального набора продуктов по сравнению с декабрем прошлого года. Тогда он равнялся 2047 рублям 45 копейкам в месяц. Петербург. Голландская компания Universal Cargo Logistics Holding завершила процесс приобретения 97% акций ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и 100% акций четырех стивидорных компаний этой группы. Сегодня голландский холдинг владеет также частью универсального перегрузочного комплекса в порту Усть-Луга и контролирует Таганрогский морской торговый порт. Москва. Мосгорстат сообщает данные о зарплате москвичей в прошлом году. Меньше всех получали в сфере образования – 18,5 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в среднем – 57 тысяч рублей – была в финансовых организациях. Новости Москвы и Петербурга. 12 февраля. Вера Володина.
И Вера Володина продолжает следить еще за одной городской темой – попытками Московского объединения скульпторов отстоять свое здание. Вчера в защиту Дома скульптора состоялся митинг, один из участников которого объявил о намерении начать голодовку, если рейдерские атаки на организацию не прекратятся.
По разным оценкам, в митинге участвовало от 100 до 200 человек. Неподалеку дежурил милицейский автобус. Участники митинга подготовили обращение к президенту России. Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию. Тем временем председатель объединения скульпторов Иван Казанский намерен объявить голодовку.
А что делать? Ну, что делать, когда меня 68-летнего, сейчас 68-й мне идет год, и со мной рядом несколько людей еще старше меня, которые тоже принимали участие в судьбе этого дома, в становлении его, в поддержании его, в прославлении его, если хотите. Ну, если меня не слышат. Ну, невозможно же, ну как это, 67,5 лет прожить, и тебе говорят, да тебя нет, да тебя нет. А сегодня ситуация именно такова.
Директор дома скульптора Игорь Муромцев объясняет, что голодовка – знак отчаяния, и беспокоится о здоровье ее участников.
Не хотелось бы, чтобы еще помимо вот потери культурного центра, еще здоровья там выдающихся наших деятелей культуры, пострадало бы здоровье.
Как известно, в 1974 году, после долгих хождений по кабинетам, скульпторам удалось спасти здание от сноса. После революции особняк, изъятый у последнего хозяина, использовался как дом с коммуналками. 10 лет и 500 тысяч советских рублей отдали скульпторы на реставрацию здания. Оно было принято властями по акту в 1984 году. Собственность была городской. Скульпторы оставались в доме на правах долгосрочной аренды до той поры, пока особняк по суду в прошлом году не перешел в федеральную собственность. Отныне на него претендует Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Михаил Швыдкоев в министерском качестве обещал скульпторам помочь, но в качестве сопредседателя вышеназванного фонда повел себя по-другому, объясняет Игорь Муромцев.
Сам в этом фонде сопредседатель. Это, наверное, сыграло главную роль, что здание передали все-таки этому фонду. Целиком и полностью причем. Хоть они и говорят, что вроде как нас не выгоняют пока совсем, но вот по документам здание целиком с 10 декабря находится в безвозмездном пользовании вот этого вот фонда межгосударственного сотрудничества стран СНГ. А нас слова нет, что мы там, к примеру, съехать должны или нам какая-то замена должна быть предоставлена. Поэтому вот у Ивана Павловича возникло подозрение, что просто недобросовестные чиновники среднего звена утаили вот тот факт нашего существования в этом здании на протяжении 30 лет. Когда, значит, представители фонда пытались еще мирным порядком войти в наше здание, они вызывали милицию, пришел участковый, они трясли там решениями вот этого суда в отношении департамента имущества города Москвы. Ну, участковый вот им справедливый вопрос-то задал. А есть ли у вас исполнительный лист о выселении? Нет. Ну, тогда что у меня вызвали? Вот получаете это решение, тогда на законных основаниях вы въедете. Но почему-то вместо того, чтобы Росимущество подало на нас суд, если они считают наши взаимоотношения с московскими властями незаконными, они вот рейдерским образом захватили первый этаж и подвальное помещение.
Вместо обращения в суд последовал захват. Причем в день, когда директор дома скульптора договорился о встрече с руководством фонда. Вместо директора фонда 23 января пришли люди в телогрейках. Они перелезли через забор, спилили замки и петли дверей, заняли первый этаж и подвальное помещение, сняли телогрейки, повесили бейджики ЧОПа и встали на охрану федеральной собственности, как раз к моменту, когда приехала милиция, вызванная скульпторами.
О конфликте вокруг Московского дома скульптора рассказывала Вера Володина. Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 12 февраля.
Театры. Сегодня в Малом театре недавняя премьера «Власть тьмы». Пьесу Льва Толстого поставил Юрий Соломин, в главной роли Ирина Муравьева. В Театре школы драматического искусства этим вечером можно посмотреть спектакль, поставленный Дмитрием Крымовым с молодыми художниками и актерами по поэме Лермонтова «Демон». А в Московском художественном театре имени Чехова спектакль Кирилла Серебренникова по пьесе Горького «Мещане». В главных ролях заняты Андрей Мягков и Алла Покровская. Концерты. В Московской филармонии сегодня выступает британский пианист ирландского происхождения Барри Дуглас, в 1986 году победивший в конкурсе имени Чайковского. Сегодня Дуглас исполнит программу из миниатюр немецких композиторов-романтиков Шуберта, Листа, Шумана, а также произведения Мариса Равеля. Книги. клубе «Артефак» продолжается благотворительный фестиваль «Общий язык», рассказывает Елена Фанайлова.
На фестивале «Общий язык» уже выступили писатель Людмила Петрушевская, телеведущий и музыкальный критик Артем Варгавтик, лауреат Берлинского кинофестиваля, мультипликатор Иван Максимов, режиссер документального кино Сергей Дворцевой, джазовые и блюзовые музыканты. Сегодня будут выступать нон-стоп писатель-художник Анастасия Коваленкова, которая расскажет и покажет сказку собственного сочинения о плюшевом медведе, который к тому же был полосатым. Мораль сказки в том, что каждый человек уникален. Известный художник и режиссер Михаил Алдашин покажет свои фильмы и будет общаться с публикой. Саксофонист Сергей Летов и его коллеги-музыканты представят проект «Минус Иван» памяти композитора Ивана Соколовского. Джазовую тему продолжит легендарный гитарист Алексей Кузнецов и его питерский товарищ Ильдар Казаханов. Фестиваль «Общий язык» придуман для помощи тем, кто хочет освободиться от химической зависимости. А если переводить эту фразу на простой язык, перестать быть алкоголиком и наркоманом. Самое главное на фестивале – это общение. Любой человек может туда прийти и познакомиться с руководителями центров реабилитации, священниками, психологами, людьми, которые выздоровели из групп самой взаимопомощи, которые и помогают человеку начать жизнь заново после медицинского курса детоксикации.
Кино. В клубе «Культ» сегодня вечером покажут фильм Альфреда Хичкока «Топаз». Это шпионская история по роману американского писателя Леона Юриса, действие которой происходит на Кубе, в США, Дании и Франции. Высокопоставленный агент КГБ просит политического убежища в Америке и рассказывает, что советский разведчик внедрился в структуру НАТО. Агент Майкл Нордстром, его играет Джон Форсайт, заручается помощью своего друга, французского агента Андре Деверо, в его роли Фредерик Стефорд. Вместе они пытаются разоблачить советских шпионов на Кубе и узнать, кто скрывается под кличкой «Топаз». Расследование приводит агентов в высшие эшелоны французского правительства. Эта нетипичная для Хичкока картина была основана на реальных событиях 1962 года, когда несколько высших французских чиновников были разоблачены как советские шпионы.
Это была московская афиша на сегодняшний день, вторник, 12 февраля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Способны ли демократы объединиться после президентских выборов вопреки позиции руководства «Яблока»? Об этом беседуем с Ильей Яшиным, лидером «Молодежного яблока». Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самарские автолюбители проводят акции в поддержку Василия Алексаняна.
Если дело дойдет до одностороннего признания Косово, то это создаст прецедент, который будет вне рамок...
Большинством голосов парламент Турции проголосовал за отмену запрета на ношение мусульманского...
Это одна из тем политического популизма, который...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».